Радио «Спутник» продолжает свою работу в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Фонд фондов в России приобретает четкие контуры. Бизнесмены, участники этой организации должны будут внести по 1 миллиарду рублей. Именно такая сумма взноса обсуждалась на совещаниях в правительстве, говорят деловые источники. Впрочем, пока сумма не окончательная, решение еще не принято. Что известно об этом фонде и какой интерес бизнеса к этому проекту, знает мой коллега Кирилл.
Да, Олег, привет. Кирилл Гришин в студии. Здравствуйте. Создать в России фонд фондов в марте 2020 года предложил на совещании у президента Владимира Путина бизнесмен, основатель венчурного фонда «Алмаз Кэпитал» Александр Галицкий. Он сообщил президенту, что целесообразно перенять опыт ряда стран, когда госкорпорации и стратегические инвесторы, пенсионные фонды и страховые компании становятся совладельцами этих фондов, а уже эти фонды фондов, мы сейчас разберемся подробнее, как эта конструкция работает, будут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды по направлениям, пересказал он идею президенту. Путин начинание поддержал. Фонд заработает в феврале этого года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Ну и что известно об участниках, да, тоже будет всем интересно узнать.
Да, это крупный бизнес, 10 компаний согласились войти, Айон Романа Троценко, ЕСН Григория Березкина, Интеррос Владимира Потанина, Полюс семьи Сулеймана Керимова, Ренова Виктора Вексельберга, ТМК и Синара Дмитрия Пумпянского, Уралхим и Уралкалий Дмитрия Мазепина и компания Фосагра Андрея Гурьева. Все эти структуры подписали соглашение об участии в фонде.
А структуру партнерства с государством как планируется выстраивать?
Паритетная, 50 на 50. Общий бюджет фонда ожидается составить 15-20 миллиардов рублей. Вторую половину суммы, разумеется, должно внести государство. Деньги планируют тратить на проекты в области высоких технологий, искусственного интеллекта, медицины, генетики, зеленой энергетики и сельского хозяйства.
Вот я раньше не слышал такую форму фонд фондов. Да? У нас в России, по-моему, такого еще не было. Это что из себя будет представлять?
Ну, по крайней мере, примерно на таком уровне точно не было. Фонд фондов от английского выражения «fund of funds» — инвестиционный фонд, который инвестирует в другие инвестиционные фонды. Этот метод иногда называют мультименеджмент. Он позволяет инвесторам достигать широкой диверсификации своих активов, необходимости их грамотно распределять, соответственно, распределяя риски. И, в общем, все это оборачивается в один фонд. Однако, если фонд фондов несет операционные расходы, то инвесторы по существу оплачивают их в двойном размере, потому что они уже включают сумму расходов основных фондов. Вот такая вот двойные издержки, если угодно. Сам фонд будет работать по принципу инвестиционного товарищества. Роль управляющего товарища в фонде фондов возьмет на себя Российский фонд прямых инвестиций. И, как уточнял вице-премьер Белоусов, список проектов для инвестиций нового фонда определят на основе наработанных экспертиз.
Ну и с нами на связи президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот в любом случае было бы вашу точку зрения узнать, каковы перспективы вот этого фонда фондов, который появляется в России, и какова будет роль государства и РФПИ в нем?
Ну, во-первых, этот проект появился не вдруг. Мы в течение года обсуждали с правительством идею фонда фондов. Впервые эта тема прозвучала на встрече президента с венчурными инвесторами в конце февраля прошлого года. И, пожалуй, уже год прошел с момента появления этой идеи до вот этого объявления о создании фонда. Мы прорабатывали несколько вариантов РСПП и правительство и ключевые министерства, Минфин, Минэк, и в конечном счете пришли вот к той модели, которая сейчас была озвучена, а именно, что фонд, как и предполагалось, будет строиться на принципах государственно-частного партнерства, на паритетном участии бизнеса и государства, и таких квазигосударственных структур, как РФПИ и РВК. Но механизм принятия решений паритетный, в частности, в инвестиционном комитете предполагается 6 членов, 3 человека от частных инвесторов, 3 номинируются государством РФПИ и РВК. В экспертном совете также есть квота государства и РФПИ, и РВК, и квота частных инвесторов. И самое главное то, что механизм отбора проектов строится на учете интересов частных инвесторов, хотя понятно желание правительства достаточно быстро выйти на некие результаты, поэтому будет поиск не абсолютно новых проектов, а тех проектов, которые уже прошли ту или иную экспертизу, в том числе в институтах развития или в рамках таких платформ, как национальные технологические инициативы, в деятельности институтов развития, таких как фонд Сколково и так далее. Перечень направлений деятельности фонда достаточно широк, но мы всегда как бы имели в виду, что это высокотехнологичные промышленные проекты. Есть и сквозные темы, такие как цифровизация, зеленая экономика, начиная от энергетики зеленой до водородной энергетики и транспорта и так далее.
Да, Александр Николаевич, я прошу прощения, вот хотелось бы сразу уточнить, вы уже сказали, что это будет доработка, доведение уже известных проектов до определенного уровня.
Нет, я этого не говорю.
Не совсем,
я говорю,
да?
Что мы будем смотреть на эти проекты как
выбирать еще
проекты, которые интересны частным инвесторам. Это не значит, что частные инвесторы не будут предлагать свои проекты, это не значит, что фонд не будет искать проекты, что называется, на рынке. И, так сказать, речь прежде всего идет о том, что фонд будет поддерживать не стартапы, а модели более продвинутой стадии, растущие проекты.
А скажите, вот сразу хочется понять, сверхцель-то какая? Продукция с добавленной стоимостью, способная, наверное, в идеале покорять внешние рынки?
В принципе, безусловно, во-первых, речь идет о высокотехнологичных проектах для российской экономики, но критерием высокотехнологичности, безусловно, является конкурентоспособность результатов, в том числе интеллектуальных результатов, на мировых рынках. Поэтому способность покорять и мировые рынки здесь важна. Но и импортозамещение, трансфер технологий, безусловно, не менее важны, поскольку речь идет действительно о конкурентоспособных технологических решениях для российской промышленности и ряда других отраслей.
Александр Николаевич, а предусматривается ли возможность входа в этот фонд фондов иностранного инвестора, или это только для российских инвесторов?
Вы знаете, мы запускали идею этого фонда как некий совместный проект РСПП, крупнейших предпринимателей, и так получилось, что все заявившиеся частные инвесторы, заявившиеся на участие в этом проекте, они представлены компаниями, где собственниками являются члены бюро РСПП. Поэтому мы прежде всего рассматриваем это как проект российских предпринимателей, хотя, безусловно, мы считаем, что те или иные проекты могут быть структурированы и в международных юрисдикциях, и так или иначе должны быть, прежде всего, конкурентоспособны на мировых рынках, и поэтому здесь, безусловно, нужно найти вот это сочетание русского угла с международным участием. Но ключевые игроки – это российские частные инвесторы, их корпоративные структуры и в том числе личные фонды. То есть речь идет не только о том, что корпорации будут участвовать, но частично речь идет о том, что эти частные инвесторы будут, что называется, из своего собственного кармана вкладывать деньги в эти проекты.
Александр Николаевич, хотелось бы все-таки вот приоткрыть, может быть, завесу таинственности чуть более подробно, если это, конечно, возможно, о каких-то начинаниях, возможно, уже рассказать, которые, наверное, улучшат нашу жизнь, я не знаю, зеленая энергетика, искусственный интеллект, то, что, вот, собственно, интересует и заботит бизнесменов, тех, которых мы уже чуть раньше перечислили.
Ну, знаете, там есть перечисление отраслей, в которых будет фонд искать проекты, но это, на самом деле, перечень всех ключевых отраслей и сквозных таких проектов, типа искусственного интеллекта, там, возобновляемой энергетики и так далее. Но еще раз подчеркну, речь не идет о навязывании проектов. Угу. Во-первых, со стороны государства речь идет о том, что бизнес будет отбирать проекты, ведь этот фонд функционирует на рыночных все-таки условиях. И вообще-то говоря, инвесторы в этот фонд рассчитывают на доходность от вложенных инвестиций. И поэтому здесь, с одной стороны, интерес государства привлечь частных инвесторов к тем проектам, которые прописаны в таких программных документах, как, например, национальная технологическая инициатива, а с другой стороны, у бизнеса двоякий интерес. Первый – вложиться в проекты, которые дадут отдачу не для конкретной той или иной компании, а какое-то системное продвижение, ну, та же цифровизация, искусственный интеллект, он применяется в разных отраслях. Ну, а во-вторых, эти инвестиции должны давать отдачу на вложенный капитал, поэтому тот факт, что там целевая доходность прописана, вернее, триггерная доходность 8% годовых, но это означает, что речь не идет о том, что государство предлагает скинуться на проекты, приоритетные для государства, оно пытается, как говорится, заинтересовать инвесторов вкладываться ровно туда, куда и бизнес, и государство считают необходимым вкладываться с учетом, в том числе, задач технологической модернизации экономики.
Еще одно уточнение, Александр Николаевич, хотели бы от вас услышать. Сказано, что государство, вкладывая бюджетные деньги в этот фонд фондов, практически ничем не рискует, даже еще с прибылью окажется, потому что там вроде бы как прописано, что 6% годовых государство будет получать отложенных в этот фонд деньги. А частные инвесторы будут нести все риски. Насколько справедливым...
Вы знаете, тема обсуждалась, нужно ли прописывать гарантированную доходность как для государства, так и для частных инвесторов. Угу. Договорились о том, что мы здесь все-таки функционируем по общим правилам инвестиционных фондов, в том числе фондов фондов, и гарантированная доходность не прописывается. Поскольку доходность свыше триггерной, свыше 8%, это уже success, да, так сказать, дополнительный успех, который частично идет на поощрение управляющей компании, и, так сказать, она получает долю в этих проектах в равной степени, как и частные инвесторы. И государство здесь, условно говоря, не рискует, в том числе и для этих целей оно избрало в качестве управляющей компании структуры, через которую пойдет бюджетное финансирование. Ну, пока что до конца вопрос это не решен, через какую структуру, но все-таки РФПИ значится как защитник интересов государства здесь. И опять-таки все решения принимаются 50/50, и ответственность, и доходность, и возможные риски делятся пополам, что называется. Это была одна из главных идей, что мы не можем одному инвестору в лице товарища инвестиционного под названием государства гарантировать доходность, а риски все лежат на другой стороне. Поэтому эта специальная тема обсуждалась достаточно подробно на протяжении нескольких месяцев, насколько я могу помнить. Сколько сам участвовал во всех этих переговорах, договорились о том, что здесь как бы...
Риски несут все.
И риски, и доходность, и, так сказать, все, как говорится, бонусы делятся пополам в равной степени. Именно в этом была идея паритетного участия. Государство кладет на стол сейчас там 10 миллиардов в этом году, бизнес кладет столько же. Если бизнес не дотягивает до этой суммы, то и государство уменьшает свое финансирование. Если бизнес вдруг готовность проявит вложиться в большем объеме, то и государство будет изыскивать возможность. Мы реализуем, на самом деле, новую модель государственно-частного партнерства, которая, так сказать, является нестандартной как для институтов развития, типа даже того же РФПИ, РВК, там, Сколково и так далее, так и для частных инвесторов, поскольку этот фонд фондов функционирует все-таки не по классической рыночной модели, там все-таки паритетность и в принятии решений, и наличие управляющей компании, сформированной не самими частными инвесторами, а, так сказать, фактически номинирован российской венчурной компании номинирована как управляющая компания. Но мы должны как бы этот механизм посмотреть, насколько он будет эффективно работать. Надеюсь, что здесь дедлоковых таких конструкций не появится. Тогда решения, как говорится, не будут приниматься из-за того, что 50 на 50 все, так сказать, голоса разделятся. Будем исходить из того, что скорее даже будет достаточно быстрое продвижение в отборе проектов, в сопровождении, реализации и так далее.
Александр Николаевич, последний уточняющий вопрос. Смотря на список участников, на роль РФПИ как государственного игрока в этой организации, почему-то складывается ощущение, что это такая Dream Team, команда мечты, да, если угодно.
Ну, в принципе, изначально речь и шла о том, что мы пытаемся как бы показать на примере и ведущих институтов развития, таких как РФПИ, да, и РВК, и ведущих российских предпринимателей эффективность вот этого механизма венчурного инвестирования под названием фонд фондов, государственно-частный фонд фондов. У нас есть и фонды фондов абсолютно, как говорится, частные, сформированные на рыночных условиях, есть и фонды прямых инвестиций частные и так далее. Вот сейчас впервые создается модель гибридная, если угодно, и она, кроме всего прочего, должна показать эффективность такого рода конструкции в случае необходимости возможные корректировки этого механизма. Ну и для того, чтобы success stories появились, конечно, лучше было бы иметь, условно говоря, таких участников, которым понятно, что, честно говоря, они не ищут здесь какой-то особой выгоды, они действительно отрабатывают некую модель взаимодействия. И такая конструкция пока получается. Я имею в виду, с точки зрения состава участников, ну, будем считать, что Dream Team, хотя лучше было бы использовать через некоторое время что-то похожее на красную машину. Я имею в виду, что механизм
понятно
эффективно работал и забивал голы.
Красная инвестиционная машина. Спасибо, Александр Николаевич. Мы говорили вместе с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.
Радио «Спутник».
Финансист, инвестбанкир, президент
инвестиционной группы
«Московские партнеры», автор телеграм-канала «Про деньги и все, что с ними связано», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган с нами на связи. Евгений Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы так долго перечисляете? Скажите просто Коган, да все будет нормально.
Евгений Коган с нами,
хорошо,
да.
В следующий раз так и сделаем.
Фонд фондов в России, мы сейчас с Александром Николаевичем Шохиным более или менее обсудили, как он будет работать. Модель новая достаточно. Хочется спросить, а почему, если она такая интересная и замечательная, почему этого не сделали лет 10 назад? Не было условий или заинтересованности бизнеса?
Ну, вы знаете, когда-нибудь всегда что-то начинается. Во-первых, начнем с того, чтобы формировать фонд фондов, должны фонды нормально сформироваться. Дело в том, что есть декларации, стратегии фондов. И вот если ты формируешь нормальный фонд фондов, то ты можешь входить только в те фонды, которые правильно структурированы, по которым у тебя нет вопросов, сомнений ни в адекватности менеджмента, ни в прозрачности отчетности, ни, наконец, в инвестиционной стратегии. Но там много очень факторов. И бэкграунд определенный должен быть, и время работы этих фондов. И только тогда можно создавать фонд фондов, когда вот все это дело как бы уже подошло. Слушайте, нашей экономике не так много лет, и уж нашим финансовым рынком тем более. Поэтому, наверное, то, что у нас только сейчас создаются вот эти вот фонды фондов, ну, наверное, действительно, потихонечку время приходит, это нормально.
Вот, скажем так, можно, наверное, так сказать, да, что входной билет стоит 1 миллиард рублей. Это много или мало?
Вы знаете, но тут, понимаете, у Бориса Абрамовича Березовского когда-то был такой вопрос, а вы продаете или покупаете? Вот. Но я скажу по-другому, это смотря для кого. Для, скажем так, простого обывателя, ну, наверное, не очень мало. Для олигарха, наверное, копейки. Так что тут вопрос творческий. Но если серьезно, да, наверное, это большой тикет, это довольно крупный тикет, и который не под силу, скажем так, простому российскому гражданину, который копил деньги на экономии завтраков.
А не стала ли вот эта сумма, скажем, таким отсекающим моментом для тех частных инвесторов, которые тоже могли бы, вернее, хотели бы поучаствовать, но, возможно, не могли бы осилить такую сумму денег?
Ну, разумеется, разумеется. Прежде всего, как раз эта сумма как раз и является отсекающей. Вы же знаете, что когда ты не хочешь каждому объяснять, почему ты, ну, скажем так, не готов работать с ним, тебе проще установить порог либо комиссии, сделать запредельно высокую комиссию таким образом, чтобы просто-напросто, ну, она отсекала любого инвестора, который бы пришел. Либо сделать высокий порог инвестиций. Ну, здесь поступили очень просто, сделали высокий порог инвестиций.
Понятно. А риски какие? Вот мы услышали насчет доходности до 8% годовых, но это больше, чем депозиты в банках. Наверное, ПАИ вот этого фонда в перспективе, если его трансформировать для населения, как инвестиционного фонда, могли бы быть интересны для населения при должной рекламе? И население бы пришло, подтянулось. А почему нет?
Ну, вы знаете, население, в принципе, есть куда приходить. В действительности ведь тут есть свои плюсы и свои минусы. Вы же понимаете, что ничего просто так не бывает. Если вы входите в такие инструменты, там есть определенный срок инвестиции. То есть это не ликвидно, это нельзя продать. Сегодня купил, завтра продал. Это обычно инвестиции, в которые входишь там на 3-5 лет и так далее. Это первое. 2 года. Ну, какой-то достаточно приличный срок. А наше же население, оно же пугливое. Сегодня купило, завтра, ой, все пропало, бежит продавать. В конце концов, у нас для населения есть и ОФЗ. Если вы хотите что-то подоходнее и ликвидное, пожалуйста, у нас есть огромное количество вполне надежных корпоративных облигаций под 6,5, 7,5, даже 8 годовых. Так что, вы знаете, есть где разгуляться населению. Более того, появился не так давно, вернее, он существует давно, но оживился очень серьезно. Сектор ВДО, это высокодоходных облигаций, по которым можно получить и 10, и 12, и 13 годовых. Понятно, что это уже джанки, то есть это, грубо говоря, тот сектор, где куда бы я ни рекомендовал лезть людям, которые не понимают. Но, скажем так, сегодня любому привереде можно найти доходность и повыше, и побольше, и рискованнее. И одновременно все это ликвидно. Поэтому вот эти фонды все-таки это специфические инструменты. И вы же понимаете, что обслуживать ритейл, это нужно, во-первых, ну, специальное программное обеспечение, огромный штат и так далее. Ну, зачем? Это никому не нужно в данной ситуации.
Евгений Борисович, а вот мы говорили, если вдруг у кого-то появится желание покинуть фонд фондов, это будет тоже стоить с каких-то особых денег там, но бывает же такое, что ты, покидая проект, там, ты должен выплатить определенную сумму комиссии, или там неустойку, или еще что-то. Такие варианты предусматриваются?
Вы знаете, ну, во-первых, это надо смотреть декларацию конкретного фонда. Мировая практика, она достаточно простая. Существуют такие фонды фондов, и у каждого есть своя декларация. Есть какие-то открытые, и там нет никаких ограничений, так сказать, пожалуйста, даже сегодня купил, завтра продал. Но я думаю, что в данной ситуации там будут не штрафы, а скорее просто периоды, когда можно входить-выходить. То есть, скорее всего, я не думаю, что это будет открытый фонд. Скорее, это будет фонд, ну, интервальный какой-то или еще что-то. То есть, понимаете, вот мы все привыкли к тому, что вот если пришли в банк, а потребовали свой депозит, то банк сказал: ага, идите сюда, ляпки-натяпки, но мы с вас берем некие дополнительные штрафы. Нет, ну, на фондах обычно все по-другому. Там бывают периоды просто раскрытия, закрытия. Еще раз говорю, тут многое зависит просто от декларации конкретного фонда. Это надо копаться.
Ну и опять же, да, что называется, сверхцель-то, вот мы пытали Александра Николаевича, куда, как вообще вот эти все начинания будут трансформироваться. Ну, понятно, улучшить жизнь россиян хочется, конечно, с помощью них, но, наверное, не это самое главное. Заработать деньги,
нет,
да?
Нет. Давайте я вам, смотрите, косвенно, наверное, да, но это как бы через 25-е колено. А основная эта причина простая, смотрите. Когда создается нормальный, не то чтобы инвестиционный климат, климат – это сочетание слишком большого количества факторов, в том числе и тех, которые не в руках Александра Николаевича, при всем глубоком к нему уважении. Это же в данном случае, вот давайте так, вы хотите создавать какие-то инновационные фонды, фонды, вкладывающие в разные направления, не на фонды, не фонды фондов, а фонды. Окей, замечательно. В таком случае вы... должны будете, вот вы фонд, вы там привлекаете финансирование, вам не хватает, вы видите интересные проекты. тогда вы можете обращаться к фондам. Знаете, как страховые компании обращаются к перестраховочным.
Перестраховочным, да.
Это же вот немножко...
А куда обращаются перестраховочные компании?
Да куда перестраховочным? Да нет, такого же нет.
Я шучу.
Вы поймите. Кстати, идея красивая, кстати, я об этом не думал. Довольно забавная. Ход мыслей ваших мне нравится. Так вот, смотрите.
Спасибо.
Фонды по-настоящему могут существовать только тогда, когда они могут быстро, скажем, обратиться к фондам и сказать: ребят, вот у нас там есть несколько мегапроектов, нет времени, допустим, делать раунды размещения, а войдите в нас. Ну, то есть к неким большим китам, которые могут подкинуть там, знаете, по принципу: дядь, дай миллиард другой, ну что тебе жалко? У меня...
Да, вот на этом эти деньги появляются, да, отставим точку запятой здесь. Спасибо вам огромное, Евгений Борисович, финансист, спасибо. Инвестбанкир, президент московских партнеров, автор телеграм-канала «Про деньги и все, что с ним связано», профессор высшей школы экономики Евгений Коган.